чего начинается утро курсанта-первогодка в каждом нормальном военном училище любого человеческого мира. Правильно, с сигнала к подъему, гигиенических процедур и утренней пробежки, плавной переходящей в зарядку. У меня даже возникло состояние легкого дежавю, но дальше все-таки появились некоторые отличия от шаблона, запомнившегося мне по прошлой жизни. Перед аудиторией, в которую нашу группу привели на занятия по математике, меня выдернул из строя сержант-инструктор. «Курсант Лавров, приказом начальника училища вы освобождены от посещения занятий по математике и физике», объявил он, отведя меня немного в сторону. «Вместо этого в часы лекций и семинаров по указанным предметам вы переходите в распоряжение майора Игнатова и Стейница. Идемте, я провожу вас к месту первого индивидуального занятия». Мы спустились на лифте в уже знакомый мне ангар, где около боевого робота кваргов меня ждал майор Игнатов. Сержант сдал меня ему с рук на руки и убыл по своим инструкторским делам. А майор произнес с легкой усмешкой: «Курсант Лавров, поздравляю с поступлением в наше училище. Не имел возможности раньше сказать этого лично». И неожиданно протянул мне руку для пожатия, чем сильно меня удивил. А я было уже приготовился встать по стойке смирно и выкрикивать уставное «Служу земной федерации». «Спасибо, господин майор». Я пожал ему руку. «Сейчас все поймете, курсант. У вас будет не самое обычное занятие. Я не буду вас ничему учить, по крайней мере сейчас. Учить будете вы. Согласитесь, нельзя считать нормальной ситуацию, когда во всем военном учебном заведении боевой машиной, стоящей на балансе училища, умеет управлять единственный человек. И это не инструктор, не преподаватель, даже не техник, а курсант первого года обучения. Сейчас мы начнем исправлять это положение дел. Вы готовы? Так точно? Оставьте это, курсант. Сейчас мы вдвоем, и я разрешаю вам разговаривать со мной без уставных формальностей. Это упростит процесс обучения». «В таком случае, господин майор, не могли бы вы обращаться ко мне на «ты»? Мне так как-то привычнее». «А вот не могу», — улыбнулся Игнатов. «Я всегда обращаюсь только на «вы» к тем, кто передает мне свои знания. Давайте уже начнем, курсант». «Я готов, но мне понадобится доступ к вашему планшету, чтобы установить на него необходимое программное обеспечение. И еще мне потребуется мое спецоборудование. Оно у меня в комнате». Майор оказался хорошим учеником. Схватывал он все достаточно быстро. Я, конечно, не пытался учить его взлому системы защиты робота, а сосредоточился на управлении самой машиной, приборах наведения и навигации, оружии и прочем оборудовании, необходимом пилоту боевой машины. Игнатов принципиально не торопился, не стесняясь переспрашивать, если чего не понимал. При подготовке пилотов-роботов, выпускаемых на заводах Земной Федерации, широко использовались тренажеры, позволяющие очень близко к реальности имитировать управление машиной в боевых условиях. Но под трофейную технику таких тренажеров не имелось. Поэтому учиться майор был вынужден сразу на настоящей боевой машине. А учитывая ее одноместную компоновку, мне приходилось руководить его действиями через коммуникатор, находясь снаружи. Тем не менее, на втором занятии майор Игнатов осторожно провел дракона по периметру ангара. К концу четвертого он неплохо двигался в любом направлении, включая движение задним ходом и боком. А после недели занятий мог прыгать и резко менять направление движения. В общем, свыкся майор с роботом достаточно неплохо. Всю вторую неделю мы занимались освоением вооружения. Игнатов выбил для нас разрешение на использование училищного полигона, куда приходилось летать на десантном боте километров за 400 от города. Но уж там мы порезвились знатно. Мне, кстати, эта практика тоже пошла на пользу. В боеприпасах недостатка не ощущалось. Их, как оказалось, трофейщики натырили предостаточно на том же кварговском складе, где десантники захватили робота. Мы вдоволь настрелялись по мишеням из пушки и гранатомета. С места и в движении, по неподвижным и движущимся целям. Генерал-лейтенант Шиллер расщедрился даже на 4 имитатора вражеских атмосферных штурмовиков «Цапля». И мы с майором с превеликим удовольствием по очереди разнесли воздушные цели ракетами из ранцевой пусковой установки. В итоге, в конце второй недели, вернувшись с полигона, я посмотрел на майора Игнатова, напоминающего довольного кота, только что заделавшего кувшинчик сметаны, и сказал: «Господин майор, мне кажется, я больше ничему не смогу вас научить. Вы уже сами пилотируете малого дракона ничуть не хуже меня». «Ну, это вопрос спорный», — ответил майор, явно довольный моей оценкой его умений. «Но вы правы, курсант. Дальше я смогу совершенствоваться уже самостоятельно. Да и майор Стейниц ко мне уже два раза подходил с вопросом, когда я смогу отдать ему на растерзание курсанта Лаврова. Так что завтра пойдете к нему. Так точно? И вот что, курсант. Во-первых, спасибо за обучение. У вас, несомненно, есть способности инструктора. А во-вторых, если понадобится моя помощь, можете обращаться лично ко мне, минуя цепочку подчиненности. Неофициально, естественно. Контакт я вам отправил. Мой планшет завибрировал, извещая о входящем сообщении. «Спасибо, господин майор. Разрешите вопрос?» «Спрашивайте, курсант». «Почему в училище не обучают обращению с трофейной техникой и оружием? Десант ведь часто попадает в ситуации, когда связь с основными силами прервана. Подвоз боеприпасов и ремонт техники невозможен, а пополнения прибыть не могут. В этом случае использование захваченных трофеев может стать единственным шансом выполнить поставленную задачу. Да и просто выжить». «А как вы сами думаете, курсант?» «Я вижу только одну причину. Вражескую технику не удается заставить подчиняться новым хозяевам». «Все верно, курсант. В полевых условиях это невозможно». «Но ведь мы с вами, господин майор, только что вернулись с полигона, где гоняли малого дракона во всех возможных режимах. И он наслушался. На его взлом потребовалось 3 часа, что вполне приемлемо в условиях десантной операции». «Ну, и где мы возьмем в полевых условиях дипломированного ксенолога со специализацией по боевой технике кваргов? Такие люди будут необходимы в каждом батальоне, иначе смысла не будет никакого». «А не нужен ксенолог, господин майор. Хотите, я возьму любого из пары техников, с которыми я работал, и через неделю он взломает вам такого же дракона? Ему ведь не придется писать программы для взлома и проводить специальные исследования, как это делал я у себя в институте. Он получит набор готовых программ, регулярно обновляемых, естественно, и инструкцию по их использованию. Плюс нужно будет оснастить его небольшим комплектом спецоборудования, переходников и адаптеров для подключения наших, человеческих приборов к интерфейсным и техническим разъемам техники кваргов. Такой курс может пройти каждый батальонный техник. Для этого даже не понадобится отдельная штатная единица. Ну и, понятно, нужно будет учить десантников обращаться с уже взломанной вражеской техникой и снаряжением». Майор с интересом посмотрел на меня, но ответил не сразу. «Звучит обнадеживающе», — наконец произнес он. «Но требует серьезного осмысления. Я сам, в любом случае, таких решений принимать не могу. Давайте сделаем так. Вы изложите ваши соображения в письменной форме и пришлете их мне. А я почитаю, подумаю, решу, под каким соусом это лучше подать начальнику училища и напишу рапорт. А там посмотрим. Жду документ сегодня к вечеру. Успеете? Так точно? Тогда свободны, курсант». Естественно, от других занятий меня никто не освобождал, поэтому все эти 2 недели я постигал военную науку вместе с товарищами по учебному взводу. Мне в очередной раз повезло, и в один взвод со Стивеном я не попал. Зато к нам определили Ингу, еще одну участницу того памятного инцидента на выходе из училища. Ее же, как старшего сержанта, сделали командиром взвода. Низшим тактическим звеном в войсках Федерации являлось отделение. В десанте оно состояло из 10 бойцов и легкого боевого робота «Варан-М2». Из 10 десантников 3 имели тяжелые бронескафандры и соответствующее вооружение. Остальные воевали в легкой броне и с ручным оружием. При высадке на занятую врагом планету отделение доставляло на поверхность десантный бот, он же служил транспортным средством на планете и, при необходимости, средством огневой поддержки. Самостоятельно подняться на орбиту бот не мог. При эвакуации десанта боты с планеты забирали специальные десантные транспорты. Все это нам рассказали на занятиях по тактике. А потом мы до 7-го пота отрабатывали посадку в бот и высадку. Бот, правда, никуда не летал, а стоял себе на полигоне. Я вообще сомневался, что этот конкретный экземпляр в принципе мог подняться в воздух. Может, когда-то, но не сейчас. От нас добивались, чтобы каждый из курсантов обязательно умел выполнять любую роль в отделении, вплоть до пилотирования бота или управления боевым роботом. Понятно, что курсант после окончания училища станет офицером и будет командовать не менее чем взводом. Но в училище считали, и я уверен, считали правильно, что все, что могут делать солдаты, офицер тоже должен уметь. Инга по отношению ко мне вела себя нейтрально. Похоже, истерика Стивена не оказала на нее никакого влияния. Ну да, я был этому только рад. Пока мы тренировались в составе отделений, я с ней вообще не особо пересекался. Правда, после завершения моих занятий с майором Игнатовым, меня как-то неожиданно сделали командиром отделения, что добавило мне хлопот и заставило общаться с Ингой гораздо чаще. Майор Стейниц встретил меня совсем не так, как Игнатов. Выслушав мой доклад, он сразу перешел на «ты». Оно и понятно, он-то у меня ничему учиться не собирался. «Пойдем, курсант, я кое-что тебе покажу». Мы зашли в просторное помещение, в центре которого размещался голопроектор. Стейниц включил его, и в комнате возникло объемное изображение боевой площадки и наши с майором фигуры, стоящие друг напротив друга. Стейниц запустил воспроизведение. И у меня появилась возможность посмотреть наш бой со стороны. Конечно, разница в классе чувствовалась сразу, но это меня ничуть не удивило. Мне стало интересно, зачем майор показывает мне наш бой. Неожиданно скорость воспроизведения резко замедлилась, а потом изображение совсем остановилось. «Обрати внимание на этот момент, курсант. Здесь я мог тебя убить». «Я видел». На застывшем изображении Стейниц бил мне кулаком в корпус, а я пытался увернуться, что в итоге мне частично удалось сделать. Вот только удалось мне это только потому, что Стейниц сознательно не стал менять траекторию удара. Скорость моего ухода в сторону вполне позволяла ему попасть не по ребрам, как это получилось в поединке, а в область сердца, что при продемонстрированной майором силе удара, скорее всего, привело бы к его остановке, а то и повреждению. «Что видишь?» «Я рассказал. Для твоего возраста и уровня физической подготовки ты слишком много знаешь и умеешь, курсант». После секундной паузы сказал майор. «Я внимательно прочел твое личное дело, а потом по своим каналам навел дополнительные справки. В последний год ты занимался у трех мастеров – Ли Чанга, Ильи Проскурова и Билла Бейкера. Не буду даже гадать, в какую сумму тебе это обошлось, но ты парень не бедный, насколько я знаю». «Так точно, господин майор. Авторские отчисления позволяют моей семье не испытывать стеснения в финансах. Я в курсе. Так вот, я переговорил с двоими из твоих учителей, и оба, независимо друг от друга, сказали мне, что, по их мнению, до них ты уже изучал боевые искусства на серьезном уровне. Причем ни один из них не смог определить, каким стилем ты владел раньше. Вот, смотри». И Стейниц продемонстрировал мне отрывок записи нашего боя, в котором я ударом локтем в плечо создал себе возможность разорвать дистанцию и уйти от опасной атаки. Этот тактический прием оказался мне незнаком, поэтому тебе удалось вырваться. Так что с выводами твоих учителей я солидарен. Майор выключил проектор и развернулся ко мне. Кто и когда учил тебя бою? Я родился и вырос на Титане, господин майор. «Моя жизнь видна, как на ладони. В ней нет темных пятен. Ведь вам прекрасно известно, что я нигде не учился боевым искусствам до болезни. Я вообще занимался спортом только в пределах обязательной школьной программы». «Тут ты не врешь. По твоей физической подготовке видно, что многолетних систематических занятий у тебя не было. Но кроме мышц есть еще моторные навыки. Ты делаешь многие движения совершенно автоматически». Такого эффекта не достичь за 10 месяцев занятий. Тем более, ты не провел все эти 10 месяцев в спортзале, а много отвлекался на учебу в аспирантуре и на другие, не связанные со спортом дела. Господин майор, я не знаю, как ответить на ваш вопрос, не впадая в мистику. Могу только сказать, что меня очень изменило заболевание астероидной горячкой. Я настолько сильно не хотел умирать, что, видимо, это как-то повлияло на мою психику. И, возможно, даже на мозг. Образовались в нем, наверное, какие-то новые нейронные связи и, похоже, в огромном количестве. Вы ведь видели в моем личном деле дипломы. Разве мог обычный домашний мальчик без особых талантов получить их за столь короткое время? Что-то у меня в мозгу сломалось, а может, наоборот, исправилось. Я стал быстрее читать, лучше запоминать информацию, мгновенно выделять главное из потока пустых слов. В общем, я стал другим. Ну и моторика, наверное, тоже поменялась.
Не убедил ты меня, курсант. Но другого объяснения я от тебя все равно ведь не услышу.
У меня его просто нет, господин майор. Я и сам себе часто удивляюсь последний год.
Ладно, Лавров, я ведь не офицер федеральной безопасности. Имею полное право просто тебе поверить. Не будем пока возвращаться к этой теме. Ты мне нужен для другого дела. Ты выглядишь совсем не таким сильным бойцом, каким являешься на самом деле. Я хочу наглядно продемонстрировать курсантам старших курсов, что внешний вид противника может легко вводить в заблуждение. А то они что-то последнее время мнят себя подготовленными десантниками. Сразу я тебя к ним, конечно, не отправлю. Можешь и не справиться. А мне нужен наглядный, гарантированный результат. Но за пару-тройку месяцев мы тебе подтянем физуху и подшлифуем тактику боя. Вот прямо сейчас и начнем. Одевайся в защитное оборудование. Будем делать из тебя человека. Очередное занятие по тактике неожиданно оказалось контрольной проверкой. Наш взвод отвели в зал виртуальных тренажеров и поставили задачу. Поначалу легенда учений оригинальностью не отличалась. Предполагалось, что наш десантный полк высаживается на планету, занятую противником. Первая волна уже захватила плацдарм и пока успешно его удерживала, ожидая прибытия основных сил и тяжелой техники. Дальше уже становилось интереснее. По данным орбитальной разведки, противник готовился нанести мощный ракетно-артиллерийский удар по плацдарму и стягивал для этого самоходную артиллерию и пусковые установки залпового огня. Наша орбитальная группировка связана боем в космосе и помочь десанту не в состоянии. Задача взвода формулировалась следующим образом. Высадка в районе, неконтролируемом ПКО противника. Выход форсированным маршем к месту сосредоточения вражеской артиллерии и проведение атаки, направленной на дезорганизацию противника и срыв удара по высадившимся войскам. Задача показалась мне довольно странной. В ней ничего не говорилось о боевом охранении, выдвигающейся для удара артиллерии, а также оставался неясным количественный и качественный состав атакуемой группировки. Еще очень сильно напрягло отсутствие данных об активности вражеской атмосферной авиации в районе предполагаемых действий. Зато нас сразу поставили в известность, что три взвода, наилучшим образом справившихся с учебной задачей, получат первые в истории нашего обучения увольнительные в город. Мы заняли места в тренажерах. Мне с учетом моего опыта работы с малым драконом и здесь Инга доверила боевого робота, а значит и пилотирование десантного бота моего отделения. Электромагнитная катапульта транспортного корабля разогнала бот и выплюнула его в сторону планеты. На орбите не утихал бой, и до границы атмосферы нас сопровождала пара истребителей. Нырять в атмосферу они не стали, не для того проектировались. Плавно изменив траекторию, они исчезли в черном небе. Бот трясло. Впереди на экране радара я видел отметку машины Инги, шедшей в бой с первым отделением. А чуть позади моей отметки снижался бот третьего отделения, командовать которым назначили молчаливого индуса по имени Джасвиндер. Тактическая проекция подсвечивала район высадки зеленой сеткой. Пока на территории нашего движения вражеской активности не наблюдалось, но водная коробила меня своей бредовостью. На планете и в космосе идет нешуточная драка. А буквально в 300 километров от захваченного атакующей стороной плацдарма царит тишь да благодать. Ну, хорошо, допустим. Противокосмическая оборона в этом районе подавлена орбитальным ударом. что логично, поскольку оставлять там противнику что-то дальнобойное значит подставлять идущие на посадку транспорты под обстрел с земли. Но ведь противник тоже не идиот. Он знает, что в его обороне проделали дыру, понимает, что в эту дыру может залезть любая пакость, что в нашем лице сейчас и происходит. И почему-то сидит на заднице ровно и ничего не предпринимает. Мало того, он еще и тащит к плацдарму артиллерию и ракетные пусковые вблизи границ этой черной дыры, не пытаясь хотя бы как-то взять эту территорию под контроль. Не бывает, не верю. Как командир отделения я имел прямой канал связи с комвзвода. Активировав его, я вызвал Ингу.
«Слушаю тебя, ком-2»,
— ответила она напряженно. «Есть новые данные по активности противника в зоне высадки и над ней?»
«Новых вводных не поступало. Сканеры тоже ничего не видят подозрительного. Ты чего дергаешься сам и меня отвлекаешь?»
«Мы покинули транспорт 15 минут назад. За это время в современном бою может все 10 раз поменяться. Противник уже наверняка принял меры к закрытию дыры в ПКО. По крайней мере, мобильные пусковые там уже могут появиться. И авиация тоже должна подтянуться».
«Прекрати нагнетать. На сканерах чисто. Об изменениях в обстановке нам не сообщали. Продолжай снижение и не дергай меня больше», —
раздраженно произнесла Инга и отключилась. Мы прошли уже большую часть расстояния до цели. Видимо, серьезные средства ПКО в районе высадки наши действительно выбили залпом с орбиты. Но сейчас мы входили в зону действия более слабых мобильных комплексов противовоздушной обороны, которые вполне могли угостить нас десятком ракет «Земля-воздух». Да те же «Малые драконы» скоро нас смогут достать своими ранцевыми ракетами. «Ну нет, Инга, ты как знаешь, а я так, дуром, переть на неразведанную территорию не собираюсь». Из-под днища моего бота выскользнули 3 имитатора. Быстро разойдясь в стороны, они заняли позиции чуть впереди. Справа, слева и снизу. Старательно прикидываясь во всех диапазонах изучения десантными ботами. Вперед по курсу я выпустил пару ракет со станциями радиоэлектронной борьбы в головных частях и одноразовый беспилотный разведчик, оборудованный довольно мощным сканером. Разведчик сразу унесся вперед к земле, а ракеты РЭП, не торопясь, ушли немного вперед, после чего начали плавно разворачиваться, нарезая вокруг бота большие круги в противофазе друг к другу.
«Ты что творишь, ком-2?»
Услышал я в наушниках боевого шлема возмущенный голос комвзвода. «Принимаю меры к защите бота при входе в зону возможного противодействия противника», — процитировал я фразу из боевого устава.
«Тебе же сказано было, что зона посадки безопасна».
«Командир», — довольно резко перебил я Ингу, — «в бою все меняется за минуты. Наши вводные давно устарели». Меня прервал вой сигнала тревоги. Разведчик уже успел опуститься достаточно низко, чтобы пробить излучением своего сканера защитные зонтики РЭП наземных объектов. И те, поняв, что обнаружены, начали действовать.
«Ракетный залп с земли!» —
вклинился на командный канал командир 3-го отделения Джасвиндер. Гиперзвуковые ракеты быстро сокращали дистанцию. Бот 1-го отделения шел впереди и представлял для них отличную цель. Инга отстрелила радиолокационные и тепловые ловушки. Но толку с этого на такой дистанции практически не было. Цель ракеты уже захватили и держали крепко. Комзвода попыталась уклониться от первой ракеты, и это ей почти удалось. Но сработав в 30 метрах от цели, боевая часть ракеты осыпала бот градом поражающих элементов. Десантный бот не истребитель, он более громоздкий и неуклюжий, но и бронирован куда лучше. Возможно, если бы этим все и ограничилось, Инга сумела бы дотянуть поврежденную машину до земли. Но вторая ракета не оставила ей шансов. Впереди, в метрах 500 от меня, вспух огненный шар прямого попадания. Ровно треть нашего взвода вместе с командиром перестала существовать. Остальные ракеты, потеряв самую яркую и близкую цель, попытались перенацелиться на оставшиеся машины. Две из них порвали в клочья мои имитаторы, которые не пытались ставить помехи и маневрировать. Остальные набросились на бот 3-го отделения. Меня от обнаружения головками ракет спасли системы радиоэлектронного подавления, выпущенных заблаговременно ракетных станций РЭП. Наблюдая незавидную судьбу 1-го отделения, Джасвиндер немедленно повторил за мной все мои выполненные ранее действия. Сделал он это поздновато. И теперь его судьба во многом зависела от случая. Но я уже не мог на него отвлекаться. Мой десантный бот шел в лоб на неподавленную оборону противника. И с этим нужно было срочно что-то делать. После гибели командира взвода вместе со всем первым отделением комвзвода автоматически становился я. Соответственно, канал связи с ротой тоже переходил ко мне. Я попытался запросить удар с орбиты, но получил резкий отказ. Все силы флота продолжали держать безопасный коридор для доставки на плацдарм тяжелого оружия и второй волны десанта. Все, чем я располагал, ограничивалось двумя подкрыльевыми пусковыми блоками неуправляемых ракет, по 20 штук в каждом. На боевой проекции я видел места старта ракет противника. Они светились красными точками. Чуть довернув нос бота и наклонив его вперед, я дал компьютеру возможность навести ракеты на цель и подтвердил пуск. Прямыми огненными росчерками Нуры унеслись к земле. Традиционно ракеты ботов оснащались термобарическими боевыми частями, что позволяло накрыть довольно большую территорию и расчистить от противника место для посадки. Так что комитет по встрече на земле сейчас должен был испытывать крайне неприятные ощущения. К моему удовольствию, вслед за волной моих ракет, место высадки накрыли ракеты с бота третьего отделения. Джесвиндер смог выжить и сохранить машину. Теперь там внизу могла уцелеть только тяжелая техника, вроде танков или крупных боевых роботов. И если мы нарвемся на такую встречу прямо при приземлении, шансов у нас не будет. Я надеялся, что этого не случится. Все-таки бой учебный, и ставить перед курсантами принципиально невыполнимые задачи нет никакого смысла. Танков и тяжелых роботов внизу не оказалось. Именно в этот момент я понял, что задачу выполнить мы не сможем, по крайней мере в полном объеме. После высадки мы обнаружили обгорелые обломки 5 легких роботов противника. По-хорошему, на них следовало потратить боекомплект неуправляемых ракет одного бота. Мы же вывалили им на голову все, что у нас имелось. Да еще и потеряли один бот вместе со столь нужными нам ракетами с термобарическими боевыми частями. Чем мы теперь будем бить по самоходкам и пусковым установкам кваргов, стало очень неприятным вопросом. Тем не менее, задачу нам никто не отменял. И из виртуального пространства тренажера нас тоже пока не вытаскивали. А значит, у начальства сохранялся интерес к тому, что мы будем делать дальше. И мы бодро начали этот интерес удовлетворять. Боты мы остановили на месте высадки. Один из них имел повреждения, но летать все же мог, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Из оружия и снаряжения на летающих машинах остались только авиационные пушки и один одноразовый беспилотный разведчик в поврежденном боте третьего отделения. В возникшем в моей голове плане ботам отводилась достаточно важная роль. Форсированный марш по незнакомой и совершенно неразведанной местности вызывал во мне глухой протест, но задача не предусматривала других вариантов. Можно было, конечно, использовать последний оставшийся беспилотник, но он не требовался на финальном этапе плана. Да и толку от него не слишком много в данном случае. По сути, это неуправляемая ракета, оборудованная камерой, сканером и передатчиком. Боту она нужна для доразведки места высадки. Заставить ее маневрировать и выискивать противника на большой территории совершенно невозможно. Пришлось выделять головной и боковые дозоры из легкой пехоты. Еще по одному человеку оставил в ботах с задачей запустить их в автономный полет по моему сигналу или по таймеру, если сигнала не будет. Местной связи я не доверял совершенно. От системы РЭП противника можно было ожидать любой пакости. Или от инструкторов, за которыми тоже не заржавеет устроить курсантскому взводу подлянку со связью. Так что лучше все делать ручками. Похоже, легендой учений все же предусматривалось, что бардак творится не только у нас, но и у противника. Как ни крути, а когда орбитальная оборона разрушена, на планете во многих местах высажены десанты, а в ближайшем космосе продолжается бой за господство над низкими орбитами, не все и не всегда у обороняющихся идет строго по планам. Наш отряд обнаруживали дважды. Оба раза мы попадали в поле зрения вражеской авиации. В первый раз нас засекла тройка истребителей. Они, похоже, решали какую-то свою задачу. И, постреляв по нам издалека из пушек, вернулись на курс и улетели куда-то в направлении нашего плацдарма. Минут через 10 прилетели два штурмовика. Эти определенно искали нас, видимо, наведенные предыдущими гостями. Их мы встретили еще на подходе 4 ракетами «Земля-воздух» из ранцевых пусковых установок 2 наших «Варанов». Сбить сумели только одного. Второй выпустил целый рой ракет. На наше счастье, только некоторые из них оказались управляемыми. Уклоняясь от наших ракет, штурмовик не мог нормально прицелиться, и почти все «Нуры» прошли мимо целей. Но даже несмотря на это, воздушная атака стоила нам 5 убитых десантников и 1 робота, уничтоженного вместе с пилотом. Штурмовик убрался во свояси, не рискнув сделать 2-й заход, а мы резко сменили вектор движения и вернулись на маршрут только через 15 минут. Судя по грохоту и вспышкам где-то справа, о нас не забыли и попытались накрыть ракетами. Мой варан теперь остался единственным нашим относительно тяжелым оружием, если можно так сказать, о легком роботе, вооруженном роторным пулеметом, противотанковым гранатометом и последней ракетой земля-воздух. Но мы уже почти прибыли. Что ж, настало время использовать разведчика и боты. Ракета-разведчик прошелестела у нас над головами, стелясь низко над невысокими деревьями и оставляя вместе с инверсионным следом в небе информационный след на моем планшете. Прежде чем разведчика сбили, он успел запечатлеть картину разворачивающегося внизу действа. Мы успели вовремя. 1,5 ракетных комплексов на огромных колесных платформах занимали позиции на просторной лесной поляне, развернув направляющие с оперативно-тактическими ракетами в сторону нашего плацдарма, расположенного в 300 километрах к северу. Чуть дальше, на опушке, задирали в небо стволы орудий бронированные коробки самоходных артиллерийских установок. Для ствольной артиллерии 300 километров далековато, но если стрелять активно-реактивными снарядами, можно дотянуться. Нежная ракетная техника не стояла тут одна, без прикрытия. Разведчика сбили на подлете мобильные комплексы противовоздушной обороны, которых я, а точнее компьютер Варана, обработавший полученные изображения, насчитал 6 штук. Где-то в лесу наверняка скрывалось и пехотное прикрытие с бронетехникой. Всему этому великолепию мы могли противопоставить 1 легкого робота, 5 десантников с противотанковым оружием в тяжелых бронескафандрах и 8 парней в легкой броне с пулеметами и парой снайперских винтовок. И еще 2 десантных бота с пустыми пусковыми контейнерами и парой автоматических авиационных пушек. Что ж, как пелось в одной старой песне, расклад перед боем не наш, но мы будем играть. Летящие, чуть не цепляя брюхом верхушки деревьев и отстреливающие локационные ловушки десантные боты выскользнули из-за края леса. Конечно, их уже видели. Над ближайшими окрестностями висели вражеские беспилотники и сканировали окружающую местность. Единственный расчет строился на относительной прочности ботов. Я надеялся, что 2 попаданий легких ракетных мобильных комплексов ПВО они выдержат. По крайней мере, частично свою задачу боты выполнили. Прежде чем упасть горящими обломками в лес, так и не долетев до цели, они успели выпустить с предельной дистанции по нескольку десятков снарядов из автоматических 40-миллиметровых пушек. И даже куда-то попали. Подготовленной к старте ракете много не надо. И один из развернутых на восточном краю поляны пусковых комплексов превратился в огненный шар, осветив яркой вспышкой всю артиллерийскую позицию. Ударная волна прошлась по поляне, опрокинув 2 соседние установки, но не вызвав детонацию их ракет. Все же противник расставлял ракетные комплексы с умом, предполагая возможное противодействие с нашей стороны. Так что эффекта домино не получилось. Своей самоубийственной атакой боты дали моему небольшому отряду 2 драгоценных минут на сближение с противником. И когда нас заметили, уничтожить сразу весь остаток десантного взвода противник не смог. Относительно компактной группой мы ворвались на позиции боевого охранения с противоположной стороны от взорвавшейся установки, где нас менее всего ждали. Нашей целью являлись только САУ и ракетные комплексы. Повредить их мог только я с помощью своего варана и десантник в тяжелой броне. Поэтому все остальные прикрывали нас и отвлекали на себя огонь врага. Но нас давили числом. Десантники в тяжелой броне успели выпустить только по 1 противотанковой ракете, после чего их просто смели шквалом огня. О парнях в легкой броне я вообще молчу. Они смогли подарить нам от силы секунд 15. Я очень быстро остался один. В барабане левого манипулятора моего варана ждали своего часа 6 противоракетных ракет с кумулятивными боевыми частями. Я отдал компьютеру команду на их автоматический пуск по готовности, наметив 2 САУ и 4 ракетных комплекса как приоритетные цели. Головкам самонаведения ракет требовалось некоторое время, И я пытался им это время обеспечить. Я прыгнул в самую гущу врагов, пытаясь выбрать тех, что были вооружены легким оружием. В них я не стрелял, надеясь на свою броню и подвижность. Надеялся я на то, что враг не рискнет в такой ситуации применять по мне тяжелое оружие, опасаясь задеть своих. Я ошибся. Вернее, первые секунд 5 так оно и происходило. Враг пребывал в некотором замешательстве. Но после пуска первой же моей ракеты в сторону изготовившейся к стрельбе САУ, приоритеты у противника мгновенно поменялись. И в меня стали палить из всего, что оказалось под рукой. Я скакал бешеным зайцем, мешая собственным системам наведения захватывать цель, и поливал все вокруг очередями из роторного пулемета. Калибр этого аппарата не позволял пробивать серьезную бронетехнику, но прекрасно справлялся с личной броней пехоты и напрочь сносил навесное оборудование и внешние эффекторы сканеров даже с тяжелых бронированных машин. За выигранные мной десяток секунд компьютер Варана сумел выпустить по целям 3 ракеты. Я даже успел заметить краем глаза, как первая из них поразила цель. 200-миллиметровая САУ лопнула огненным пузырем, разбрасывая вокруг куски брони и части орудийных конструкций. А потом в меня попали чем-то серьезным, и свет на мгновение померк, чтобы смениться привычным сообщением о выходе из режима виртуальной реальности. Контрольно-тренировочный бой завершился. Все мои товарищи по взводу уже покинули тренажеры и досматривали бой на большом проекционном экране, размещенном на стене зала. При моем появлении Инга встала и доложила преподавателю, седому полковнику со скандинавской внешностью и фамилией Густавсон, о завершении выполнения учебной задачи 17-м учебным взводом. Полковник тоже поднялся.
«Взвод смирно! Господа курсанты, компьютер оценивает выполнение задачи вашим подразделением как условно успешное. Вам не удалось дезорганизовать противника и предотвратить ракетно-артиллерийский удар по плацдарму, но своими действиями вы задержали нанесение удара и снизили его силу до уровня, с которым смогли справиться силы ПВО высадившихся войск. Грубую ошибку при высадке вы компенсировали грамотными действиями после приземления. Взвод, в целом, получает по упражнению зачет, но каждому курсанту на планшет будет отправлен полный разбор его действий во время выполнения задачи. И здесь зачеты получат далеко не все. Сразу скажу, что в минус к общей оценке пойдет полная гибель подразделения при выполнении задачи. Подведение итогов и ваше место среди всех учебных взводов первого курса будет объявлено на вечернем построении». Мы оказались вторыми. 5-й учебный взвод опередил нас за счет того, что после выполнения задачи 7 курсантов сумели таки отступить в лес и оторваться от преследования. Предотвратить удар полностью они тоже не смогли, но, как и мы, ослабили его в значительной степени. Возглавлял 5-й взвод мой недоброжелатель Стивен Фултон. Начальство не обмануло, и на ближайшее воскресенье мы получили увольнительные в город. Накануне за ужином ко мне за стол подсела Инга. «Не против?» – спросила она, перегружая на стол с подноса тарелки с всякими вкусностями. На питании будущих офицеров училище не экономили, и кухня радовала нас широким выбором блюд. «Присаживайся, конечно», – ответил я нейтрально дружелюбным тоном. Все-таки Инга входила в одну компанию со Стивеном и Ченом, и после разговора с Ченом в общежитии я не знал, чего от нее ожидать. Так что инициативу начала разговора я оставил ей. «Ты весь с Титана, правда?» – неожиданно спросила мой ком взвода. «Да, я там родился и жил до училища». «А на Ганимеде раньше бывал?» «Нет, только когда прилетел поступать сюда». «Значит, ничего ты здесь не знаешь? А я тут выросла. Ты в увольнение идти собираешься?» «Конечно, нужно сменить обстановку». «Если хочешь, я могу показать тебе город. Есть здесь пара действительно интересных мест, до которых сам ты вряд ли доберешься». Своим предложением Инга меня озадачила. Не могу сказать, что она мне не нравилась, но новый конфликт со Стивеном в мои планы никак не входил. Обижать девушку отказом мне тоже не хотелось, поэтому я решил спросить прямо. «Инга, а Стивен не впадет в ярость, узнав, что ты проводишь мне экскурсию по городу?» «Стивен? Может, и впадет. Он ведь не мой парень, так что это его проблемы. А ты боишься его гнева?» Улыбнулась она, но за улыбкой явно просматривалась заинтересованность. «Слово «боюсь» здесь не подходит.
Сам Стивен мне глубоко безразличен, но у меня есть цель, ради которой я здесь нахожусь. Все, что может помешать ее достижению, я должен учитывать. Если Стивен затеет в училище драку с моим участием, последствия могут оказаться печальными. Причем он-то, скорее всего, отмажется, а вот за меня не вступится никто. И из-за этих своих страхов ты откажешь девушке, пригласившей тебя составить ей компанию? Инга явно меня провоцировала. Зачем она это делает, я пока не понимал. Но не думаю, что Стивен сам ее подослал, ища повода для конфликта. Слишком сложно для него. Да и Инга вряд ли бы согласилась. «Не откажу», — наконец решился я. «Но прошу тебя учитывать мои слова по поводу Стивена». «А я ему ничего не скажу», — победно улыбнулась Инга. «До завтра, ровно в 10, на стоянке флайкаров. Будешь?» «Все непременно». Я тоже позволил себе улыбку.